«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:07 московское время. Мы вернулись в программу. У нас на прямой связи со студией Андрей Безруков. Здравствуйте, Андрей Олегович.
Доброе утро.
Да, прекрасная связь.
Доброе утро, товарищ полковник. Очень хорошо вас слышно, чему я несказанно рад. Ты знаешь, мы сейчас начнем с тобой разговор. Я только хочу одну смс-ку с предыдущего часа. Мне она кажется очень важной, ровно для того, чтобы люди понимали, ну, как я стараюсь рассуждать и как я стараюсь обсуждать какие-то вещи, в том числе и вместе со своими гостями, и вот в данном случае в следующем часе с Андреем Безруковым. Вот человек мне пишет, Дмитрий Куликов, у вас интересная философская позиция. Не принимать никаких гипотез, принимать только бесспорные истины типа 2 + 2 = 4. Вот смотрите, уважаемые радиослушатели Москвы и Московской области, два момента очень важных для того, чтобы не оказываться в непродуктивных или даже дурацких ситуациях. Первое. Всегда контролировать фундаментальное допущение, от которого потом дальше следует все размышление и все рассуждение. Потому что вы должны фундаментальное допущение понимать, что вы говорите, если это истина, то... И дальше уже все последует автоматически. Логика – вещь очень жесткая, она вас выведет куда-то. Но вы должны помнить, что началось все со слова «если». Если это правда, если это истина. А если неправда, а если не истина, и тогда будет совсем другая картина мира и рассуждения, которую вы построите. Вот это всегда очень важно помнить и контролировать, да, что все начинается с некоторой точки фундаментального допущения. Всегда. Это первое. И второе, про то, что бесспорные вещи типа 2 + 2 = 4. Ну, знаете, все зависит от системы, в которой вы принимаете эту базовую гипотезу или это допущение. Но я вам проиллюстрирую. 2 + 2 = 4, конечно. Но если вы возьмете 2 зайчиков и 2 лисичек и сделаете 2 + 2, то у вас не будет 4. Потому что лисички съедят зайчиков. Понимаете? И будет 2. Хотя вроде бы в формальной логике 2 + 2 = 4. Но если вы это реализуете на примере лисичек и зайчиков, то 4 у вас никак не получится. Ну, я понятно проиллюстрировал, да? Поэтому это довольно сложная и очень важная вещь, ту, которую вы затрагиваете. Как мы рассуждаем, и от чего мы отталкиваемся, и какими системами координат мы пользуемся. Извините, Андрей Олегович, но это была важная вещь к предыдущему часу. Вот теперь с вами гляжу я на Америку и поражаюсь. Вот уже точно вижу 3 Америки.
Вы думаете, вы один такой?
Да. Западное побережье уже, значит, там ассоциировалось как-то и объединилось. Северо-восточная часть объединилась. Центральная Америка, или как они ее называют, пролетная часть, значит, ну, проходная Америка, через которую они, типа, главное, что думают жители побережья, что это такое место, через которое они летают от одного прекрасного края, например, из Калифорнии в Нью-Йорк, или наоборот, из Нью-Йорка в Калифорнию, тоже из прекрасного края в другой прекрасный край, над некоторым таким Мордором Центральной Америки. Вот. И они уже там вовсю разбираются между собой. Что ждать от этого, Андрей?
Ну, это фундаментальная часть всего конституционного устройства. И вот сейчас мы видим, что на самом деле не все конституционные вопросы решены. И оно так и задумано было. Когда страна создавалась, центральная федеральная власть создавалась как власть слабая. Она была, во-первых, не нужна. И федеральная власть потихонечку вырастала из-за того, что экономика потихонечку собиралась из одного штата, другого штата в национальную экономику. Но до сих пор, конечно, очень много экономических рычагов находится у штатов. И штаты, как они себя, кстати, признают отдельными государствами, по конституции они отдельные государства. И, в принципе, у губернатора штата очень-очень много полномочий. И когда Трамп говорит, что вот я буду делать так, ну, я полагаю, что вполне возможно, что будут судебные тяжбы по поводу того, где кончаются полномочия федеральной власти и начинаются полномочия штатов. Это вот именно Соединенные Штаты, как мы с вами раньше говорили, сейчас входят в еще один очередной, но, наверное, самый глубокий конституционный кризис. Мы уже говорили о том, что у президента Соединенных Штатов сейчас, несмотря на все его возможности, полномочия и медийные возможности, до сих пор он очень сильно ограничен как человек, который может единолично принимать решения. Он их не может единолично принимать. Ему придется каким-то образом их утверждать. Когда он собирался строить, например, стену, чтобы отгородиться от мексиканской иммиграции, ставили палки в колеса весьма активно, потому что Конституция позволяет делать. То есть Соединенные Штаты такая страна, где президент, обладая большой властью, не обладает главной властью. То есть все происходит через законодательную власть. То есть главный рычаг, главный орган власти – это, конечно же, Конгресс. И здесь сейчас мы увидели, некоторое время назад мы видели терки президента с Конгрессом по поводу того, как в режиме 24/7 президент хотел бы управлять, в том числе и национальной безопасностью, но не может. И сейчас мы видим с точки зрения экономики, с точки зрения, например, принятия каких-то решений для того, чтобы включить или выключить определенные штаты в смысле карантина, когда те же самые права и обязанности приходит в противоречие. Это так страна сделана.
Ну, она так сделана, да. Вопрос в том, сможет ли она удержаться в этой конструкции. Потому что, ну, в принципе, за много-много лет, ну, наверное, точно со времен Великой депрессии, это же сколько прошло, да? Почти 80 лет. Вот.
Ну, конечно, если мы говорим о Великой депрессии, здесь Великая депрессия – это хороший урок того, насколько глубоким может быть кризис. И я думаю, что кризис, который идет, он будет не меньше. Хотя, конечно же, мы не можем сказать, какой он будет. Никто не знает будущего. Ну, посмотрите, к чему привел кризис Великой депрессии? По сути, к перестройке страны. То, что сделал Рузвельт, а он наверняка приходил к власти, не понимая, какие решения ему придется принимать. В общем-то, президент, который был до него, уже начал потихонечку выходить, принимать какие-то меры для того, чтобы выйти из кризиса, но они не особо работали. И Рузвельту пришлось, по сути, перестроить страну, перестроить ее социальную, как бы это сказать, всю социальную структуру. То есть он стал человеком, который повернул страну очень сильно влево, который выстроил систему гарантий, в том числе и для тех, кто является, в общем-то, классом в основном слабым, то есть рабочим классом тогда. И он перестроил менталитет страны, не только инфраструктуру. Он перестроил менталитет, он запустил Америку, лучшую Америку, Америку, в общем-то, Америку демократическую на самом таком глубоком демократическом уровне. Вполне возможно, что мы пройдем через такой же глубокий кризис, из которого выйдет совершенно другая Америка, в конце концов. Здесь, кстати, вопрос вот в чем. Рузвельт пришел к власти тогда, когда страна все-таки уже не была, там был определенный кризис, но страна не была разделена на две части, как сейчас. Она не была разделена экономически на две части, а сейчас что мы видим? Есть две разные модели на берегах. Это модель финансово-услужная, скажем так, да, то есть там финансовая и технологическая экономика плюс услуги. И центральная часть, которая живет по индустриальным законам, по законам индустриальной экономики. Тогда, конечно, этого не было. И не было вот этого ожесточенного разделения страны на два лагеря. Сейчас, если говорить о демократах и республиканцах, то есть о тех, которые стоят за этими двумя моделями, конечно, социальное напряжение было, но такого политического напряжения не было. А сейчас, что бы ни сделал Трамп и что бы ни сделали его противники, это всегда выносится на ту же самую поверхность очень жесткой политической борьбы. И здесь ни у демократов, ни у Трампа нет никакого шанса пройти без потерь, если они сделают какую-то ошибку. Сразу на них всех собак повесят.
Ну и что они будут делать с этими повешенными собаками? В том смысле, что интересно, ведь выборы-то недалеко на самом деле. Трамп несколько раз поменял стратегию борьбы с коронавирусом. И, кстати, от изменения этой стратегии успешность борьбы не повысилась.
Ну, Трамп лавирует. Никто же не знает, что делать, в конце концов. Это первый раз так получается. Трамп лавирует. Лавирует, в общем, достаточно успешно. Я, честно говоря, ожидал, что его рейтинги упадут много сильнее, чем они сейчас упали. Они упали чуть-чуть, они прогнулись, даже не упали. Дело в том, что у его противников рейтинги еще ниже. Если вы посмотрите, общие опросы какие-то, в общем, дают Байдену чуть-чуть преимущество, но это не серьезное преимущество, потому что если вы смотрите на национальные опросы, которые мало что значат, эти опросы в основном отражают известность игроков. А вот если вы смотрите штат по штатам, опросы, тогда, когда люди уже, в общем, серьезно начинают задумываться, за кого они будут голосовать, там у Трампа либо небольшое преимущество, либо небольшой провал, но небольшой. И у действующего президента всегда есть возможность его выправить буквально за несколько дней какой-то инициативой или... Ну, здесь свободы маневра как у него больше, чем у его противников, честно говоря. А он, как очень опытный медийный игрок, умеет это делать. То есть его рейтинги, общие рейтинги, его одобрения не провалились никуда. И за ним стоит республиканская партия, консолидированная. За ним стоит его избиратель, который, в общем-то, одобряет то, что он делает. Вот с точки зрения выборов в данный момент ничего нельзя сказать. Ситуация, по сути, стратегически не изменилась.
Андрей, она не изменилась, да. Почему? Потому что людям вообще сейчас не до всей этой выборной гонки?
Потому что то, что делается и Трампом, и его противниками, никак серьезно не сдвигает позиции выборщиков, избирателей, по сути. Во многом им не до этого. Но и это правда. Сейчас они заняты совершенно другим. Я думаю, они думают примерно так, что ну, давайте мы сейчас будем заниматься другими делами. Придет осень, и там уж мы определимся. Но какие-то серьезные провалы были бы уже видны. Этих серьезных провалов нет. Есть какие-то тактические победы и поражения. Но у демократов самое главное, это если бы демократы представляли из себя какую-то серьезную консолидированную силу, тогда бы можно было говорить о том, что у них лучше шансы сейчас. У них нет какой-то консолидированной позиции, они не представляют какую-то консолидированную силу. Когда речь идет о, например, принятии решений по помощи экономической, ну, тут сейчас обсуждается в Конгрессе помощь малому бизнесу где-то на 400 миллиардов еще. Демократы и республиканцы, в общем-то, выступают, если не одним фронтом, то они договариваются достаточно свободно.
Андрей, скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь обозначившуюся уже линию на то, чтобы всех собак, что называется по русской поговорке, повесить на Китай? Эта линия стала довольно уже четкой и ясной. К ней присоединяются Британия, Франция, Германия, Австралия. Вот, вроде как виновный определен. Вот потенциально во что это может развиться с твоей точки зрения?
Потенциально это продолжение той войны, и идеологической, и любой другой, которая началась против Китая пару лет назад, достаточно активно. Я, в общем, думал, что некоторое время пройдет, прежде чем эта война возобновится, по крайней мере, в медийном пространстве. На самом деле ничего подобного. Она не прекращается ни на минуту. То, что делается, причем идет консолидация, как вот вы сказали, крупнейших западных стран против Китая на базе как раз вот, что Китай сделал что-то не так. Ну, сама база немножко смешна. Извините меня, но с точки зрения профессиональной, когда у вас в Ухане бушует эпидемия, и вы не досчитались где-то примерно в 12-миллионном городе, тысячу человек, которые умерли дома, и потом вы говорите, что да, вот мы в конце концов посчитали всех, и цифру надо немножко поменять. И вдруг возникает целый хор, ой, они там закрывают данные, они не так считали, они нас всех дурят и так далее. Ну, это, в общем, смешно, но это же, а чего мы хотели от них? Идет идеологическая война, причем вот именно это показало, что Китай становится для них таким противником, даже врагом, я бы сказал, всеобъемлющим абсолютно. Это и экономический враг, и сейчас вы видите, о чем речь идет, и то, что в медийном пространстве подпитывается, то, что западные бизнесы покидают Китай. А о том, что нужно с Китая взять контрибуцию за какие-то ошибки, которые Китай сделал, что он кому-то что-то недосказал, что, ну, вообще это достаточно беспрецедентно. Возникла эпидемия. Я представляю, когда у вас начинается эпидемия какой-то неизвестной болезни, особенно первый месяц, и когда, в общем, в большом городе, в гигантской стране совсем не совсем все понятно, что же с ней делать, а сколько, где, куда. Ну, я понимаю, что у правительства, с одной стороны, ему хочется эту эпидемию каким-то образом зажать, остановить, с ней бороться, а с другой стороны, это не так просто. Очень много непонятно и тем, кто принимает решения. И они принимают решения, в общем-то, в вакууме в информационном. И после этого их за это обвинять таким образом, как это делается, ну, это несколько смешно для меня. Но вот эта война, она многосторонняя. Она и мировоззренческая, и технологическая, я бы даже сказал, этническая. Потому что я не думаю, что с таким же остервенением американцы, например, ругали бы британцев или итальянцев по такому поводу. Это часть вот этого противостояния большого, которое обозначилось.
А скажи мне, пожалуйста, это может перерасти в нечто большее? Потому что если это просто некая там кампания прикрытия ситуативная, это одно. А если это долгосрочный тренд, ну, и, в принципе, это обвинение будет доведено там аналогично, например, до ситуации нашей со Скрипалями, и параллелей там много, доказательств нет хоть там, но обвинение, собственно, сформулировано может быть, да? Я уже тут даже пошутил в соцсетях, я думаю, таким образом, знаешь, мне кажется, что уже господин Помпео достал из ящика стола пробирку, которая осталась в наследство от господина Пауэлла, и готов ее подписать. Теперь эта пробирка будет называться «Вирус из Китая».
Ну, переклеит этикетку на нее, конечно, да. Это точно. Вот это не просто тренд. Это ключевое противоречие 21 века. Соединенные Штаты и Китай находятся по разную сторону баррикад. И будут предприниматься все возможные меры для того, чтобы Китай каким-то образом задавить. Во всех сферах. В экономике, в военной сфере, в идеологической. То, что происходило с нами, когда мы оказались как раз вот еще при Советском Союзе в фокусе вот этой вот идеологической борьбы и противостояния двух великих держав, все это будет повторяться. И здесь надо ждать только больше грязи, только больше консолидации со стороны американцев и британцев, по крайней мере. Надо будет посмотреть, как поведет себя Европа. Она, в общем-то, не особо заинтересована в том, чтобы с Китаем портить отношения. А вот Соединенные Штаты и вся англосаксонская братья, они, конечно же, уже приняли решение. И это решение, оно фундаментально. От него никак нельзя отказаться.
Мы сейчас должны прерваться. Новости середины часа. Сразу после возвращаемся к этому разговору.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Вернулись в программу. В Москве 8:34. Средства связи 5533 Вести и +7 903 176 363. И я напоминаю, на прямой связи со студией доцент МГИМО Андрей Безруков.
Я вот тут слушателям хотел сказать, вы извините меня за мое дыхание в микрофон. Он у меня такого ларингофонного типа, очень близкий. Я тут нашел кнопочку волшебную. Я, когда молчу, буду на кнопочку нажимать и отключаться. А потом включаться, когда говорить. Поэтому, если будут короткие секундные паузы, вы теперь меня простите уже за это. Но чтобы не дышать в эфир, вот, я единственное, что могу сделать, это вот пользоваться этой волшебной кнопочкой. Это первое. Теперь второе. Вот, Андрей, то, что мы начали обсуждать, вызвало интерес у слушателей про все-таки противостояние англосаксонского мира и китайского, которое обозначилось. А у тебя нет вот такого еще ощущения? У меня оно есть. Что вот когда вирус случился, в принципе, ну как бы все даже как-то вздохнули с облегчением. Да, есть как бы нейтральный повод, который позволяет обнулить ситуацию. Да, списать все на вирус, как-то разобрать завалы, как-то пережить тяжелое время и начать строить что-то новое. И, в общем, даже как-то мне показалось, что сначала есть такой консенсус по этому поводу. И теперь вдруг я обнаруживаю, что англосаксонский мир, Штаты и Британия прежде всего, они как Паниковский, да, они нарушают эту конвенцию. И от нейтральной концепции кризиса, которая как бы всех выравнивает в этой ситуации, да, и делает проблему общей, они переходят к обвинению Китая, делают из него виновного и собираются его наказывать. Ведь это возвращение на путь возможного, в том числе даже в пределе там дальше и военного конфликта. Хотя вроде бы изначально вирус давал возможность свернуть с пути прямого конфликтного сценария. Но американцы прежде всего упорно на этот конфликтный сценарий выруливают и заставляют всех пойти именно по нему. У тебя нет такого чувства?
У меня есть такое чувство. Я очень с тобой согласен, что когда эпидемия началась, у меня тоже было такое ощущение, что она позволит сгладить противоречия. Она даст такую возможность обнулить вот всю эту напряженку, которая была, причем не только между Соединенными Штатами и Китаем, и выстроить какую-то другую, по крайней мере, медийную атмосферу. Это не значит, что все бы отказались от ловли рыбки в мутной воде, но, по крайней мере, это было бы таким новым шагом в отношениях, который позволил бы, ну, каким-то образом, и в нем есть смысл, потому что мы входим в глубокий глобальный кризис. И чтобы этот кризис каким-то образом уменьшить, каким-то образом принимать меры для того, чтобы экономика всего мира просто-напросто не упала совсем, нужно было, конечно же, воспользоваться этой ситуацией для восстановления какого-то диалога в рамках G20 или там чего-то еще. Но быстро очень об этом забыли. А что это значит? Это значит, что в западном мире, в Соединенных Штатах, в Британии и частично в Западной Европе, в основном, конечно, в Соединенных Штатах и Британии, настолько глубокий внутренний кризис, что запрос на такого врага внешнего, он очень-очень большой. И он отметает все другие возможности. Они просто меркнут по сравнению с ситуацией, когда вот давайте мы сейчас спишем на китайцев все наши внутренние проблемы. Это опять же вот типичная консолидация внутренней политики на внешнюю угрозу. Это, ну, она не очень работает, потому что Америка очень сильно разделена. Но это позволяет как-то сбросить пар. Это правда. Я бы хотел поделиться парой таких вот мыслей, которые пришла вот уже в ходе обсуждения. Есть интересные вещи, приходящие из Соединенных Штатов, о том, как это влияет на менталитет самой страны. Но прежде всего, вот у меня были несколько презентаций, мы тут, естественно, переходим на Zoom, переходим на Skype, и в одном из разговоров возник вопрос о том, на что же вот эта эпидемия похожа и чему же она нас учит. И вот мне кажется, что последствия вот такой эпидемии и очень-очень похожи на последствия того, что мы начали некоторое время назад, несколько лет назад, называть вот гибридной войной, в том числе и кибервойной. Вот представьте себе, у нас сейчас отключена система транспорта. У нас парализована частично целая область бизнесов, связанная с инфраструктурой, вот транспортной инфраструктурой. А удар по транспортной инфраструктуре каким-нибудь кибервирусом, точно так же поразившим, например, авиационную всю нашу связь, она очень-очень похожа по влиянию на общество, по масштабам, глобальным масштабам такой вот кибератаки. Представьте себе, если, например, все крупные системы управления транспортом поражены каким-то кибервирусом, естественно, пройдет несколько месяцев, пока все эти системы будут почищены, и пока все разберутся, а что же заражено, что нет. Потому что ни один самолет в такой ситуации летать не будет. И удар по экономике, вот он примерно такой же, как у нас сейчас. То есть мы, по сути, учимся сейчас не просто бороться с вирусом, а бороться с вирусами в принципе. Не фронтальным ударом, а ударом изнутри. Вот об этом надо подумать, как наша экономика и как наше общество готово именно к удару, который придет через инфраструктуру, через внутреннюю, а не какую-то фронтальную атаку. Это одно. Но хотел бы поделиться некоторыми новостями из Соединенных Штатов о том, как меняется менталитет американцев. Вот возникли два слова буквально за последний месяц, которые, скорее всего, останутся в обращении, никуда не уйдут. Первое слово – это я по-английски сначала – «covidiots», потому что в американском произношении мы говорим об этой эпидемии, эпидемии COVID-19, то есть это COVID-19, да? И люди, которые нарушают правила, ну, карантина безопасности, их называют ковидиотами.
Вот ну, это понятное для нас слово, у нас таких тоже хватает.
Ну, вот да. Но есть второе. Такое возникло понятие корона-шейминг. То есть это, в общем, ну, корона-позор, что ли. Или корона-стыд, если так. Да? То есть люди... На самом деле берут власть в свои руки, если кто-то не закрывает рот в магазине или стоит сильно близко, на него показывают пальцем и начинается, так сказать, вербальная атака. А ты что, идиот, не выполняешь правила? Вот в отличие от нас, когда государство пытается нас как-то поставить на путь истинный, в Соединенных Штатах, где от государства никто ничего не ждет, люди берут власть в свои руки и начинают срамить друг друга за то, что они не выполняют правила, выходят из дома и так далее. То есть полиция не может отбиваться от звонков, когда звонят и говорят, а вот мой сосед вышел куда-то и пошел, а он вообще-то должен сидеть дома. Вы проверьте, пожалуйста, а он вообще, у него есть какой-то смысл для того, чтобы выйти, или он просто нарушитель? И вот эти полиции уже говорит, да перестаньте вы нам звонить, у нас телефоны срываются там, мы не можем этим заниматься, заткнитесь, пожалуйста, а все звонят и звонят. Вот это происходит немножко точно так же, как это происходило после терактов 11 сентября, я очень даже хорошо помню, что все стали друг за другом смотреть, из окон выглядывать, и не идет ли кто там такой арабской внешности, а не...
Там... Подозрительный.
Подозрительный, да. А как человек себя ведет в очереди, а не собирается ли он бомбу там куда-то подложить? Вот примерно такая же вот эта эпидемия слежки друг за другом, причем такой достаточно жесткой слежки, когда люди смотрят на тебя таким тяжелым взглядом, и тебе кажется, что вот, ну, они тебя сейчас разорвут, хотя непонятно почему.
Ну, если, Андрей, учесть, что у каждого, кто смотрит тяжелым взглядом, может оказаться под мышкой кольт еще, вот, потому что, ну, Америка это Америка.
Все уже месяц просидели, и фрустрация зашкаливает, это точно.
Но, тут, кстати, Дональд Трамп заявил, что пандемия показала минусы экономической глобализации. Власти США поняли, что товары лучше производить в своей стране. А что произойдет, если война? Половину наших припасов предоставляют другие страны. Кому такое пришло в голову? Глобалистам такое не работает в тяжелые и опасные времена.
Гениально. На седьмой неделе Соколиный глаз заметил, что в сарае не хватает одной стены. Но в этом смысле Трамп достаточно последователен. Он всегда об этом говорил. Он просто теперь ситуацию с эпидемией использует для того, чтобы проиллюстрировать и дополнительно обосновать свою позицию. Я при этом, правда, как не понимал, так и не понимаю, как они будут переносить эти производства и как они их будут восстанавливать, потому что это можно сделать только еще при одном сценарии, что ты объявляешь какую-то и достаточно высокую при этом степень автаркии, делаешь замкнутый рынок, свою систему ценообразования, которая релевантна только по отношению к этому замкнутому рынку, а не в мировом масштабе и так далее, и так далее. Вообще-то это задача и вызов проектирования целой большой системы функционирования социума и его экономической структуры совершенно нового типа. Да? Кстати, да. Тут тоже надо понимать, что по большому счету действительно совершенно нового типа, потому что я-то имею наглость утверждать, что глобализация как таковая, вот, она существовала вообще практически весь 19 век уже, потом была прервана войной и созданием советской автаркии, которая вырезала из глобального пространства довольно большой кусок и весь социалистический лагерь так называемый, а потом опять стала тотальной. Вообще-то, вот в моем представлении, глобализированному миру уже лет 200 с изъятием там 70 лет советской власти из всего этого дела. Хотя весь остальной мир все равно был глобализирован. Как они теперь...
Ну, совершенно верно, потому что у каждой западной державы были глобальные колонии. То есть, в общем, мир-то был поделен и глобализирован внутри каждой из этих колониальных империй достаточно давно. А между собой они и общались, и торговали, и, в общем-то, тоже напрямую. Так что я полностью согласен. Но, кстати, вот это дает Трампу сейчас политические очки, потому что он будет обвинять предыдущую администрацию в том, что они не подумали об этом, что это доказывает, что его политика совершенно правильна. Он будет сейчас обвинять демократов, и это совершенно нормально. Но те процессы, которые происходили до эпидемии, они, в общем-то, шли в ту же сторону. Эпидемия, она никуда ничего не развернула, она просто очень сильно ускорила эти процессы. Раньше мы говорили о том, что Соединенные Штаты уже поняли, что им нужно будет разбивать вот эту вот общую американо-китайскую экономику обмена денег на товар, она уже не работала для них некоторое время. И, естественно, сейчас, когда они готовятся к такому стратегическому противоборству, которое продлится несколько десятилетий, экономики будут разделяться. То есть, естественно, они будут выводить свои бизнесы из Китая, распределять их где-то по миру совершенно по-другому. Но то, что это приведет к делению на валютные зоны, то, что это приведет к падению... экономики не только из-за самого кризиса, а из-за того, что, в общем-то, эти связи будут разорваны, это совершенно очевидно. Я только поддерживаю эту мысль, потому что по-другому никак сейчас из этого не выйти.
Ну да, и, понимаешь, казалось бы, да, я согласен тоже с этой концепцией, которую ты сейчас озвучила о валютных зонах и разной степени макрорегионов автаркического такого типа, точно совершенно. Но, казалось бы, вот формулировки это понятно. Но если ты от общего принципа начинаешь переходить к более частным принципам организации жизни, здесь возникает очень много вопросов. Прежде всего, социально-психологического типа. Потому что люди должны будут принять, что со всем объемом потребления, к которому они привыкли, надо попрощаться. И практически
да,
навсегда.
Совершенно верно. Более того, не только придется попрощаться с некоторым объемом потребления, а придется привыкнуть совершенно к другой системе управления на уровне страны. Потому что такой переход в кризисной ситуации, несомненно, будет происходить во многом на ручном управлении. Поскольку связи рвутся, а экономику нужно будет восстанавливать, то есть будут приниматься, я уверен, экстраординарные меры, будут приниматься экстраординарные законы, в том числе, я думаю, и в Соединенных Штатах будет и уже идет, по сути, национализация бизнеса, потому что ФРС принимает их на свой баланс, очень многие бизнесы, которые не способны сейчас себя поддерживать. Будут элементы планирования, будут элементы просто навязанной политики. Делайте так, а не иначе, потому что иначе мы вас поддерживать не будем. И это будет переход к совершенно другим методам управления, это будет другое общество. И это общество, естественно, вот те все механизмы, которые сейчас сделаны для того, чтобы контролировать людей в условиях эпидемии, они никуда не уйдут. Эти механизмы останутся, по крайней мере, на весь переходный период, а о переходном периоде мы говорим, ну, наверное, лет 10, когда мы из одной, так сказать, ипостаси перейдем в другую, а для Соединенных Штатов это будет двойной переход. Это, во-первых, переход к другому миру после кризиса, а во-вторых, переход к другим Соединенным Штатам, потому что у них сейчас будет происходить очень жесткая смена элит. Причем, скорее всего, не смена элит обыкновенная, когда одно поколение сменяется с другим, а будет прыжок через поколение. Потому что вот сейчас, если посмотреть, кто у руля, это люди, которые там уже достаточно долго, лет 30, наверное, им под 80, а поколение 50-60, таких политиков, которые бы были видны в национальном, на национальном вот уровне, их не очень много, их явно недостаточно, а поднимается поколение 30-40-летних. Как бы ни получилось, что будет очень большой скачок через поколение со всеми вытекающими последствиями, потому что между 40-летними и 70-летними целый гораздо более глубокий мировоззренческая стена. И они будут перестраивать Соединенные Штаты совершенно по-другому. Здесь без таких вот элементов контроля просто не обойтись. Соединенным Штатам придется очень сильно закручивать гайки для того, чтобы страну не занесло на повороте.
Ну вот смотри, мы с тобой, по крайней мере, два принципа смогли сформулировать и обозначить. Да? То есть
30 секунд у нас остается.
Первый признак, принцип разумной автаркии. Второй принцип – это принцип разумной автократии. И третий принцип – лет 10 придется жить в режиме ручного управления. Так, между прочим, все три принципа – это то, что нам очень близко и по нашей истории, и по нынешнему существованию. Значит, что надо воспользоваться своими преимуществами. Спасибо большое, Андрей.
Спасибо большое за этот разговор. В следующем часе ждем Гея Саралидзе.